Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. И сегодня с нами в этой студии протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Москве. И мы говорим о пути отца Максима к вере, в вере. И вот, мне кажется, сейчас подходим, собственно говоря, к тому, может быть, такому узловому моменту для нашей беседы. Вы нас заинтриговали, сказав, что это было не ваше решение, то, что вы все-таки приняли сан. Вот как эта тема возникла, если вы об этом вообще не думали? Как это произошло?
Ну, как я уже сказал, мне везло и везет до сих пор на встречи с удивительными совершенно людьми, с которыми так вот захочешь и не встретишься. Вот в моей жизни оказался еще один потрясающий совершенно человек. Это архимандрит Алексей Фролов, впоследствии епископ Костромской и Гальческий, наместник Новоспасского монастыря. К нему я попал тоже совершенно удивительным образом. Новоспасский монастырь тоже рядом с Таганкой находится. Мы тогда жили на Таганке, он на Пролетарской. Вот. И мой младший брат Антоний, он оказался первым послушником Новоспасского монастыря. Вот, когда его только-только в 91-м году Новоспасский монастырь отдали, он туда пришел и сразу его там взяли в оборот, значит, отняли сигареты, одели стихарь, и он, значит, на послушании там начал трудиться. И период его неофитства, при всем моем неофитстве, проходил гораздо более бурно, чем мой. И мне казалось, что это перегиб. Вот. Ну, видимо, порода такая первозванских. И я пошел к наместнику Новоспасского монастыря выяснять отношения, как на правах старшего брата, Антоний мой младший брат, что мне казалось, что вот у него перегибы какие-то, что он вот все-таки слишком ударился в эти все темы, поскольку он еще как бы в монастыре и монашествующий, я-то все-таки уже семейный был человек. Вот. И я думаю, сейчас я буду ругаться с наместником, чтобы вот он Антонию моему брату мозги прочистил. И, встретив его, я понял, что... Ну, то есть я как бы попробовал ругаться, он мне что-то ответил, и с тех пор я... Вот сердце мое навсегда осталось с отцом Алексеем, владыкой Алексеем, и с Новоспасским монастырем, где я, собственно, рядом подвязаюсь и до сих пор. Вот, и в нем самом тоже. Вот, поэтому вот этот человек, отец Алексей, он стал моим духовником и духовным отцом, и... Первым делом он, ну, одним из первых таких дел, ну, я, если не говорить про ту работу, которую он там с моей душой каким-то образом производил, он сказал: ага, ты в школе работаешь, давай-ка помоги нам тут устроить воскресную школу в Новоспасском монастыре. И, по сути дела, вот с 91-го года, может, 92-го, наверное, я занимался 10 лет воскресной школой Новоспасского монастыря. Вот. А потом он
посмотрел... Ещё не будучи священником.
Нет, не будучи священником, будучи... пиджачником. Вот. Вообще у отца Алексея, впоследствии владыки, была такая мысль, что вообще-то всех надо пропустить через воскресную школу, имеется в виду там иеромонахов, послушников, что все должны там попреподавать. И мы с ним даже тоже немножко воевали на эту тему. Я считал, что нельзя допускать к детям людей, у которых там педагогического дара или там чего-то такого нет. Ну, сейчас даже речь не об этом, а о том, что, посмотрев, видимо, на то, как я там в воскресной школе чего делаю, он мне буквально через год нашего вот такого знакомства сказал: тебе надо быть священником. Вот, видимо, это было связано не с моими качествами, а с тем, о чем вы сказали, с высокой потребностью в священнослужителях, поскольку тогда действительно каждый настоятель или каждый наместник от патриарха получил указание как бы присматривать пригодных мирян. Вот, и вот он меня присмотрел. То есть не я присмотрелся, и не я присмотрелся. Я сначала к этому отнесся весьма скептически, опять-таки, вот, потому что мысль казалась мне совершенно безумной. Вот, потому что мне, ну, образование как бы какое-то было, но оно было религиоведческое, оно было не духовное образование. Вот, хотя, да, наверное, году к 93-94 я уже перечитал все, что можно было перечитать, и потом уже, учась на заочном секторе семинарии, по сути дела, сдавал экзамены, не готовясь. Ну, вот опять-таки, это неофитский такой жар, желание все узнать, все прочитать, все семинарские курсы в том числе. Вот, и в 94-м году, да, меня руку положили в диаконы, а в 95-м в священники. Вот, поэтому, собственно, это был опять внешне инициируемый процесс, собственно, вот личностью отца Алексея.
А не было у вас, ну, если вы сказали, что сначала был некий скепсис, просто было некое такое послушание, ну, раз сказали, значит, сказали, Или все-таки сомнения какие-то?
Нет, я страшно потом, когда я эту мысль принял, я, в общем, страшно обрадовался, поскольку, ну, знаете, когда это, я, может быть, как бы подобно, вот ты знаешь, что у тебя, не знаю, там в классе есть девочка-суперзвезда, и ты даже о ней не мечтаешь просто потому, что ты понимаешь, что это не для тебя. И вдруг так оказывается, что она на тебя обратила внимание, позвала сама тебя на свидание, и ты, естественно, тут же растаял и уже как бы воспринимаешь это как вот максимально возможное счастье. В принципе, у меня с женой такая же история была, вот, когда я вдруг увидел, что эта девочка может быть моей женой. Вот так и тут. Вот, то есть я это как бы с радостью и совершенным счастьем это воспринял.
А жена как отреагировала на такие вести?
Ну, вообще, мою жену, отец Алексей, она тоже, в общем, у нас был только очень небольшой период, когда мы с ней ходили в разные храмы. Вот до Новоспасского монастыря мы ходили в храм Петра и Павла на Яузе, ныне Сербское подворье, к отцу Аркадию, который впоследствии стал первым настоятелем Казанского собора на Красной площади, отец Аркадий Станько. Вот. И я помню Рождество 91-92 года, я пошел в Новоспасский монастырь на ночную службу. Она сказала, ты чего? Я же не могу так просто метаться туда-сюда. И, в общем, у меня тогда Рождество было. Я сначала с ней... А там не было ночной службы в Петра и Павла. Мы сначала с ней сходили на всеношную. Потом я пошел на ночную, пришел под утро и с ней пошел еще раз на литургию. То есть у меня такое Рождество оказалось... Ух! Вот.
Ударное.
Да, вроде как она тогда не пошла на это первое Рождество. Но потом уже на Пасху мы уже были в Новоспасском монастыре, потому что, ну, вот есть такие все-таки люди, что однажды прикоснувшись к ним, ты уже деться никуда не можешь. И вот таким человеком был отец Алексей. То есть она тоже вот как-то с ним познакомившись, уже потом не могла не остаться там.
Ну, а вот Кира же спросила про матушку, мне кажется, не случайно, потому что помимо того, что надо просто решение мужа принять, ну, как-то к нему отнестись, понятно, что вся жизнь переворачивается, жизнь всей семьи. Это не нормированный рабочий день, скажем так, это совсем
другая
вообще схема.
Ну, она тоже была в периоде неофитства, и в этом смысле, знаете, вот это такая ролевая игра для неофитов. В хорошем смысле этого слова, с полным погружением, знаете, когда ты, что по-другому никак. То есть она была в тот период абсолютно послушной женой.
А дети были уже?
Ну, когда меня рукоположили в диаконы, у меня было двое, а в священники уже было трое. Вот. И она это как-то принимала по-настоящему полностью, когда я употребил эти слова «ролевая игра», но именно с полным погружением. То есть для нее это не было никаким насилием, мне кажется, над собой, когда все это так благодатью Божию покрывается, и вариантов нет. И помню, когда и вот в диаконы меня рукополагали, отец Алексей ее вызвал, и с ней очень долго разговаривал, и спрашивал ее разрешения. Вот. А потом, когда в священник, он опять ее вызвал, и сказал, вот твоего мужа будем рукополагать священники, я год назад тебя спрашивал, а теперь не спрашиваю. Вот, типа, все, ты тогда уже согласилась на священство, уже ставлю тебя в известность.
Назвался Груздем,
да.
Лезаев Кузов.
То есть между диаконством и священством прошел год.
Год, да. На Рождество 94-го меня рукоположили в священники, а на Пасху 95-го, то есть год, и там Великий пост 95-го года.
А вот какой был этот год? То есть был ли момент какого-то перерождения, подготовки к священству?
Самый счастливый. Вот. Вот это чувство совершенно уникальное. Знаете, как вот
эйфория.
Тебя как первую любовь отчизны сердца не забудет, точно так же и здесь. То есть это удивительный период, когда Господь все давал, все покрывал, ничего. Я сейчас оглядываюсь, объективно были и сложности, и трудности, но они абсолютно не ощущались. То есть было полное ощущение того, что ты в раю. Вот просто райское ощущение. Я уже священник, как бы священнослужитель. То есть я принимаю участие в богослужении непосредственно. Вот я у престола. С другой стороны, никакой ответственности. Ну, поскольку диакон, он не дает каких-то там советов, он не принимает исповеди. Вот. Это служба с любимым духовником. И, как бы, возможность все время быть рядом с ним и слушать его проповеди, задавать ему вопросы, получать от него ответы. И это одновременно возможность фактически неограниченная там для проповеди. Я совершенно фонтанировал тем, чем сейчас, вот то, что сейчас нас тогда, сейчас нас священначале заставляет делать, и мы из-под палки делаем, тогда это просто, значит, фонтанировалось.
Проповеди вы имеете,
да? Нет, я имею в виду социальную работу. И мы создали тогда храм в Институте Герцена и в психоневрологическом диспансере, который до сих пор существует, и та же самая воскресная школа, и продолжение сотрудничества со школами там, Радонежа, и в тот же период 90-х уже, ну, это уже чуть-чуть позже, то есть это вот период такой погруженности прямо в благодать, он, конечно, не только 94-й, 95-й год, может быть, там до конца 90-х, вот, когда мы создали школу-пансион, вот, то есть вот желание, вот, как это, я пью, все мне мало, уж пьяную стало, да, так и тут я вот пытаюсь еще, и дети рождались там, как один за другим, то есть и все было хорошо.
А это чувство, что вы как будто в
Бога
раю,
за пазухой, да, у Христа за
оно
пазухой.
Оно потом утихло, как-то ушло, чем-то сменилось, невозможно, наверное, на этой ноте жить. Ну, постоянно было.
Да, невозможно, невозможно. И, к счастью для меня, этот период был растянут во времени. То есть у некоторых людей он как кризис какой-то переживается резкий, как удар об стену. То есть ты летел, 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 бах, в стенку, как муха в лобовое стекло. Вот, у меня он оказался как бы растянутый, ну, возможно, связанный с тем, знаете, как говорят психологи, чем разнообразнее у человека ресурсы, тем устойчивее он ко всяким внешним и внутренним кризисам. Поскольку я занимался одновременно, я был и священником, и преподавателем, и отцом большого семейства, и любимым, и любящим мужем, и там журналистикой занимался активно, там журнал, тогда еще газету в 98-м году создали, православную юношескую газету, которая впоследствии стала журналом «Наследник», то есть вот и там, и там, и там, и здесь просто этот кризис, он более мягко развивался, и, в общем, связан он был просто с каким-то, ну, постепенным трезвением. Я с ужасом, например, обнаруживал, что я в чем-то не могу согласиться со своим духовником. То есть нам возникали внутренние споры, иногда даже внешние споры какие-то, когда какие-то его... Если вот там в 90-е я жил вообще на полном послушании. Вот его слово было не в смысле даже внешним законом, а оно тут же становилось внутренним самоощущением. Вот. То тут уже как бы, ну, мы выросли, действительно, надо дальше. И я удивляюсь, с каким, сам сейчас удивляюсь, с каким тактом владыка тогда уже Алексей, он вот отпускал нас как бы в свободное плавание, видимо, даже, может быть, зная, ожидая или нет, не знаю, к тому, что и он вообще уйдет из этой нашей земной жизни. Я видел, как многие люди прям вот действительно с его смертью последующие, они просто как со стеной столкнулись. У меня этого все-таки не происходило, потому что он вот реально в какие-то моменты даже выталкивал, что давай сам, давай здесь решай, давай там еще что-то. То есть вот он уже за видимо, видя, что ты должен дальше сам, он заставлял
расти.
Да, расти. Вот. Ну и... Ну, знаете, как это? Я даже не знаю, с чем это сравнить, да? Ну, с влюбленностью, наверное, да, когда влюбленность перерастает в любовь. Любовь от влюбленности отличается в первую очередь реальным видением того, что есть, а с другой стороны, вот таким трезвым принятием. Да? Допустим, я не знаю, влюбленность не видит прыщика на лице любимой. Вот, а любовь, она его видит, и при этом это не страшно. Да, это не смущает. Ну, прыщик. Ну, еще что-то, да. Но при этом это не значит, что, знаете, как в одном еврейском анекдоте, да, что проблем не существует, есть задача, а их надо решать. Вот, так и тут, как бы, да, есть проблемы, которые на самом деле задачи. У владыки Алексея была любимая фраза, ну, для меня, по крайней мере, наверное, для каждого у него была своя, но вот это он мне часто говорил, ты должен четко понимать границы своего рая, которые ты возделываешь.
Так.
Ну, то есть, переводя на русский язык, это звучит так, что ты должен понимать, за что ты отвечаешь, а за что не отвечаешь. И за что ты не отвечаешь, ты не парься. Как бы это бессмысленно и совершенно непродуктивно, и тебе не нужно, и ничего, кроме отъема сил, у тебя не вызовет. Поэтому я стараюсь как бы жить по его заветам. Поэтому я никогда не думаю, как должен поступить президент или патриарх, или там даже вы на радио «Вера», например. Это не моя ответственность. Как бы меня позвали, я рассказываю, отвечать вам за то, что вы меня позвали.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Москве, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вот один мой знакомый священник, много лет, закончив семинарию и академию, преподавал тоже в духовной семинарии, не будучи священником. Причем он был проректором, даже очень крупным преподавателем, очень любимым. Но он был мирянином, и это, тому были у него свои внутренние причины. И потом в какой-то момент все-таки он руку положился. Тоже, опять-таки, внутренние причины изменились. И вот человек принял такое решение, его благословили, и он очень интересно рассказывал, что, как я говорю, пока будучи мирянином, я не понимал этого, а как только вот руку положился, он буквально чуть ли не в первый же день понял, что как работает, если, грубо говоря, работает, такое грубое слово, благодать на тебе. То есть к тебе обращаются с вопросом, как к священнику. Ты думаешь, что я буду отвечать? И вдруг что-то отвечаешь. И ты понимаешь, что это не совсем ты, что как-то вот кто-то тебе помогает здесь сейчас это делать. Я, наверное, очень грубо пересказываю, мне, понятно, недоступно его переживание, мне, мирянину, но было ли что-то похожее у вас? Вот этот вот водораздел какой-то, может быть, когда ты понимаешь, что вот теперь я священник, и вот и что-то поменялось во мне.
Он у меня был, я очень хорошо понимаю, о чем вы говорите, у меня было два таких момента. Первый из них, когда я был еще диаконом. Как я вам уже сказал, я был руководителем воскресной школы Новоспасского монастыря, в том числе и взрослого его отделения. И в какой-то момент, ну, я был молод совсем, собственно, мне было 28-29 лет тогда, когда я был диаконом. И ко мне стали обращаться за советами. Ну, просто вот, и я по своей наивности начал их давать. И как я дам совет, так у меня жуткие головные боли. А я, в общем, до сих пор не страдаю головными болями. Я прихожу к своему духовнику, говорю, вот такая история, что это значит? Он говорит, а ты же не священник, что ты совет даешь? Ты же диакон. А диакон может рассказывать общие вопросы. Вот как надо вообще жить даже вот о семейной жизни, еще о чем-то. Не как тебе поступить конкретно Ивану с Марией, а как вообще должны жить там муж с женой, например. Что сказал апостол Павел, что еще что-то. А ты взялся давать конкретные советы. И поэтому у тебя болит голова. Ну, это не значит, что у каждого человека, который дает такие советы, начинает болеть голова. Но, видимо, в отношении меня такая была интересная у Господа тактика. И я тут же так окстился. И советы давать перестал. А потом, когда я стал священником и стал давать советы, голова у меня больше не болела. Вот. А со священством, я же в монастыре был, а борода-то у меня до пупа, длиннее всех монахов. Вот. И поэтому, несмотря на очень юный возраст, 30-летний, а еще тогда этот период, когда все же действительно искали духовного руководства, меня тут же сделали там прихожанки всякие старцем, вот, и стали спрашивать моих духовных советов. И у меня был потрясающий, я даже не знаю, стоит ли об этом рассказывать на радио, один пример, когда ко мне, а буквально я год или два служил, пришла одна женщина и говорит, у меня дочка бесноватая, батюшка, надо отчитать. Вот, я говорю, да нет, вы что, это вот куда-нибудь в Лавру, там, к отцу Герману, еще куда-нибудь, я этим делаю. Нет, вот мне Господь сказал, что это должны сделать вы. Вот мне Господь открыл, что это должны сделать вы. Я вас не знаю, никогда про вас не слышала, не читала. Мне Господь открыл, что это должны сделать вы. И уговаривала меня, упрашивала, вот, и, значит, и девочку свою привела такую хорошенькую, и я ее пожалел. А в гордыне своей, ну, раз Господь сказал, что ты сейчас, вот, я говорю, ну, давайте. Значит, пошли мы в собор Новоспасского монастыря, встали перед мощевиком, я открыл требник, а напомню вам, что в каждом требнике содержится этот самый чин изгнания бесов Василия Великого, начал читать молитвы, и на, там, через пять минут эту девочку начало трясти, я думаю, ага, хорошо, сейчас мы, значит, погоняем тут бесов, и потом ее, она заорала страшным голосом, и у нее парализовало лицо, и это было ужасно, вот, на этом мы закончили. Вот, и с тех пор я не только не занимался изгнанием бесов, но я однозначно понял, что я ни разу не старец. Ну, чтобы вы понимали, что я имею в виду под словами старец, вот то, что вы рассказали про этого священника, что это не я даю советы, а Господь через меня. Вот у меня нет никаких иллюзий, как раз наоборот. Я не считаю, что Господь через меня. То есть, как бы, вроде бы я, наоборот, должен, как священник, размышлять, что это не я. А я очень четко понял здесь границы своего рая. И это впоследствии привело для меня к такой очень радикальной перестройке. Собственно, даже моей манеры вот, работы с людьми. Я либо говорю как диакон, вот то, что я вам говорил, вот как надо, либо я говорю как психолог. То есть это тоже область некой профессиональной такой вполне материальной деятельности, где я могу разложить отношения тех же самых людей, где кто косячит, и я могу им поэтому там, как бы рассказать, где они ошибаются, что им поправить. То есть я не беру на себя, как, хотя я очень четко понимаю, да, кто такой, значит, там, алтарник. Это плечи для стихаря, кто такой диакон, это плечи для орария, кто такой священник, шея для епитрахили. То есть, да, с одной стороны, мы вот носители благодати, которую Господь нам дал, а с другой стороны, я понимаю, что вот благодать, вот, как бы, которую я транслирую, это благодать совершения таинств. Я могу вас покрестить, поисповедовать, вот, значит, там, причастить могу, приходите, пожалуйста, значит, я простой поп. А еще я как психолог могу что-то вам тоже такое посоветовать. А вот от Господа, это вот у нас есть Новоспасский монастырь, есть иеромонахи в нашем храме, это вы к ним, пожалуйста, обращайтесь. А я уже зарекся с тех самых пор, значит, думать, что я могу чего-то от Господа людям такое сказать. Ну, простите, это мой личный опыт, я поэтому и сомневался, стоит ли об этом говорить.
Батюшка, ну, есть же в молитвослове молитва о духовном отце. Да. И вот там совершенно четко сказано, что Господи, ну, я не могу сейчас процитировать, да, ну, смысл в том, что открой свою волю вот моему духовнику, помоги ему там меня направить, ну, то есть вот этот момент. Так или иначе, мы идем за волей Божией.
Нет, это происходит сколько угодно. Это происходит, приходит человек, которого я не помню. И говорит, батюшка, вот, да, я к вам тогда сказал, вы мне сказали, и все чудесным образом совершилось. Да, да. Вот. Но я об этом не думаю, и я этого не чувствую. Вот то, о чем был перед этим вопрос у Константина.
То есть такой момент, он вот, все-таки что... есть. Это... Не всегда вы как... только как психолог, а не всегда...
Это уже не я. Ну, знаете, говорят, хочешь знать волю Божью, пойди спроси младенца или первого встречного, и Господь тебе через него откроет. Вот в этом смысле, да, конечно.
Я пример привел вообще... Я думаю, что мой собеседник скорее рассуждал так же, как вы. В том смысле, что для него, если я правильно понял его мысль, вот это вот некое внутреннее состояние после рукоположения лишний раз и как-то очень особенно подтвердило, что я не один. Вот я вот в этом служении, на которое меня поставили, меня Господь не оставил, не бросил на него и не оставил, выкручивайся сам. Вот Господь сказал, я с тобой буду.
Не, ну это другое немножко. И с этим я, конечно, полностью согласен. Больше того, в первый год моего священства совершались вообще непрерывные чудеса. Не в смысле через меня я там чудо творил, а вокруг меня совершались постоянные чудеса. Так что даже наш библиотекарь Новоспасского монастыря, тоже, к сожалению, жена непокойная, Татьяна Владимировна Пасхалова, она мне сказала: «Отец Максим, вам надо книжку писать, записки молодого священника». Тогда как раз вышла книжка «Записки пожилого священника». Он говорит, надо все записывать. Я рукой махнул и, конечно, ничего подобного писать не стал, о чем сейчас очень жалею. Потому что, в общем, большую часть я забыл, а то, что не забыл, уже невозможно воспроизвести с той самой свежестью восприятия, которое тогда было. То есть, действительно, вот то состояние, о котором я говорил, вот такое, вот, вы его назвали состоянием эйфории, оно сопровождалось еще и действительно непрерывными чудесами вокруг меня совершаемыми. Вот еще раз говорю, не мной, но вот именно я становился постоянным свидетелем совершенно вот чудес. И это именно, она меня тогда, мудрая женщина, предупредила, что, говорит, это надо сейчас писать, потом этого не будет. И точно. Потом то ли я замечать перестал, то ли действительно это как-то исчезло. Но вот тогда чудеса совершались непрерывно. И понятно, что это Господь, вот он тут, вот он вокруг нас, он присутствует, не то что даже через меня, но да, я...
Ну вот неофитский период закончен, чудеса как-то тоже истощились.
Да, истощились.
Годы идут. Был ли момент, когда возникали какие-то такие мысли, что, может быть, зря, а может быть, вот не надо было?
Нет, у меня никогда не возникало. Это вообще, наверное, просто свойство какого-то моего характера. И я вот слова апостола Павла: «Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает», у меня, пожалуй, не было вообще в жизни ни одного эпизода ни с чем связанного, чтобы я себя осуждал за то, что я что-то избрал. Я не имею в виду грехи. Вот, а я имею в виду какие-то вот события в жизни, я ни о чем не жалею, вот реально, я понимаю, что, наверное, это просто какое-то врожденное свойство характера, не добродетель, а именно вот что-то такое, что я удивительным образом благодарен Богу за все, что вот все, что он мне посылал, хотя особых испытаний, которые я вижу на некоторых людях, там, жизненные трагедии, у меня ничего подобного не было. Вот. Ну, были всякие неприятности, конечно, но я очень четко вижу и понимаю, и чувствую. Самое главное, ведь понимать-то мало, надо именно чувствовать. Я очень остро чувствую, что это все проявление милости Божией и благодати в моей жизни. И поэтому жалеть не приходилось.
Вы сказали, что для вас до рукоположения священники были эльфами с другой планеты. А сейчас вы уже много лет священник, но для многих из тех, кто смотрит на церковь со стороны, священники по-прежнему эльфы с другой планеты. Вот вы все-таки себя как ощущаете? Вы такой же, как мы? Или все-таки вы понимаете, что священник немножко другой, немножко отстранен, что-то есть в нем не совсем такой же, как все остальные люди?
Ну, кроме вот той благодати, которую я как раз все-таки на больше совершение таинств и требую исполнения для своей жизни отношу, конечно, появляется то, что называется профессионализмом. Хочешь ты, не хочешь. Ну, вот врач отличается от обычного человека. Ну, да, во взгляде там на болезни и еще во что-то. Он отличается. У него есть как положительные какие-то вещи. Ну, просто в силу того, что, ну, статистика другая. Вот, и книжки соответствующие читал не абстрактно, а постоянно применяя их. Можно же, да, открыть медицинскую энциклопедию, но, да, ты даже будешь знать и выучить ее, но без вот практики врачебной ты ничего особенного. Вот в этом смысле, да, у священника вот такое профессиональное отличие, раз. Второе, это, конечно, зашкаливающий цинизм и синдром гробовщика, то, что называется, ну...
У когда... вас, как у священника?
Да. Ну, как у любого священника, на мой взгляд, кроме вот начинающего, потому что, ну, это такая защитная реакция тоже организма. Знаете, я когда поработал в ожоговом центре и посмотрел на людей без кожи, вот, я стал гораздо проще относиться к порезам кухонным каким-нибудь, вот. Точно так же, что, да, у меня там 9 детей. Понятно, что я по-другому все-таки отношусь к детям, чем, там, пусть мужчина или женщина, у которой там единственный ребенок, может быть, да еще когда его долго-долго не было. Вот, его выпросили там у Бога, и он вот один, и вокруг него. То есть это тоже, что это там, да, я, для меня дети там это абсолютно там привычная вещь. Я не... У меня вот сюсю-мусю, это все как бы отсутствует, понимаете? Да, я даже у жены роды принимал сам. Вот, то есть это вот такое вот какое-то вот включенность вот в это все, оно романтизма почти как бы не оставляет. По поводу себя тоже я очень давно не испытываю никакого романтизма, достаточно... Или иллюзий, достаточно пару-тройку раз дать совет, в результате которого там семья развалилась.
Вот, то есть... У вас такое было?
Да сколько угодно.
Вот. А как с этим жить священнику потом?
А вот как с этим жить? Я говорю, возникают некоторые защитные реакции. Вот это же, к сожалению, это зашито, профессионально зашито. Вот есть педагог, например. Я почему, когда я начинал педагогом? Есть такое понятие – педагогический брак. Ужасное понятие. То есть то, что ты не сумел сделать, не сумел научить. У хороших педагогов он процентов 5, у очень хороших. У среднего педагога он процентов 15-20. То есть, когда педагог не может достичь вот с 15-20% его своих воспитанников целей, то, что он должен, там, курс там, или еще что-то, у людей там, как бы не вошло, не осталось. И это хороший педагог. У плохого педагога это еще выше, этот самый педагогический брак. Есть врачебный брак. Вот гениальный хирург. Это значит, что все 100% операции у него успешны? Нет, конечно. У него там 90% операций успешны, это прекрасный хирург. Вот. То же самое и со священником происходит. То есть совершенно не значит, что все. Это вызывает, ну, нет, конечно, когда это происходит первый раз, это вызывает там шок, раскаяние или еще что-нибудь. Дальше это вызывает просто, знаете, как вот говаривал один мой знакомый иеромонах, нынче настоятель Ипатьевского монастыря в Костроме, куда он уехал, он был насильником Новоспасского монастыря, уехал за владыкой Алексеем в Кострому, когда-то его назначили туда, игумен Петр. Замечательную фразу говорил в период моей молодости, не знаю, сейчас он ее помнит или нет, говорит, как от моих молитв в соседнем колхозе коровы дохнут. Вот, то есть вот такое вот несколько ироничное, скептическое отношение к себе.
Ну, а все-таки, несмотря на все вот эти трудности и вот этот цинизм, который появляется в священнике, как вы говорите, неминуемо, нужны же какие-то, видимо, силы, какой-то позитив, чтобы держаться, служить, и, как вы говорите, это служение любить и никогда не сомневаться в правильности этого выбора. Что дает эту силу, эту радость? Это вот это Христос?
Я боюсь так сказать. Наверное, конечно, знаете, как говорят, в конце всех победителей победит Христос. Так и тут, конечно, я искренне верю в Бога и в то, что Он это все как бы сопровождает меня и дает мне силы, но в практической, вот, приземленной, я всегда стараюсь для себя, у меня такая уже привычка уж, просто простите, я стараюсь планку понизить. Я по первому образованию, как мы уже с вами тут выяснили, физик, вот, и поэтому все, что можно объяснить физическими явлениями, я объясняю без привлечения чудес. Мне не надо говорить, что молния происходит от того, что Илья Пророк ездит по небу на своей колеснице. Вот, все, что можно объяснить психологическими явлениями, я тоже пытаюсь объяснить без привлечения соответствующих чудес. Поэтому у меня тут уж привычка такая внутренняя, что я все время на понижение как бы работаю, хотя я, как я уже сказал, я постоянно вижу и присутствие непосредственно Бога в моей жизни, но мне эти силы дают, в общем, я почему-то сохранил интерес вообще к жизни, и я не перестаю учиться. То есть я все время читаю что-то новое. Для меня это вот как, видимо, с детства тоже приучили. Вот. И это раз. То есть я продолжаю жизнью интересоваться. Мне интересно жить. Вот. Во-вторых, конечно, это люди, которые постоянные, когда ты видишь, что ты помогаешь, просто конкретно ты помогаешь, и если да, я уж не знаю, какой процент, скольким людям я не помог, а наоборот помешал, но многим-то людям я помогаю. И это дает, знаете, вообще, на мой взгляд, вот эти профессии, такие базовые, священник, учитель, врач, военный, если это не период какого-то общественного или внутреннего кризиса, это профессия, которая сама по себе себя питает. Вот как учитель, знаете, я помню мой первый выпуск, у меня тогда еще дети маленькие были, а тут вот эти одиннадцатиклассники, эти девушки, эти парни, и у меня какой-то дикий прилив отцовских чувств, какой-то вот, я всех убью, если кто-нибудь их обидит, вот прям порву, и сейчас они уходят. И я понимаю, что они уже не здесь, они будут где-то там, и я рядом не буду, я не смогу их защитить, я не смогу им подсказать, помочь. И вот почему-то это вылилось именно вот в чувство, что я вот всех убью, если кто-нибудь их обидит. Вот, то есть вот эта вот отдача, для, собственно, для педагога. Как бы что-то похожее есть, естественно, и в жизни священника, только, может быть, даже еще удестеренное, когда ты видишь людей, которые отходят от исповеди, действительно там очистившиеся и просветленные, когда ты понимаешь, что вот эти вот, вот эта семья, которая вчера разводилась, сейчас у них ми-ми-ми началось, и все очень хорошо, и так далее. То есть это, конечно, питает.
Потрясающая история вы рассказываете из вашего прошлого, из вашего настоящего. Есть много вещей, над которыми мне теперь хочется пойти и подумать. Спасибо огромное, отец Максим. Напомню, сегодня в программе «Светлый вечер» протоиерей Максим Первозванский, клирик храма сорокамучеников Севастийских в Москве. Также отец Максим, главный редактор
портала «Наследник онлайн». Сейчас, в основном, да. Да, в интернете.
Спасибо огромное за эту беседу. Ждем вас снова нас в студии. В студии всего была моя доброго. Коллега. Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. До свидания.
До новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».